Итак, давайте сегодня мы вот на какую тему с вами поговорим. Жизнь христианина. Вот что это такое? И чем эта жизнь, скажем, отличается от жизни человека такого, который еще пока не пришел к вере и к церкви, и к Богу?
Во-первых, бы мне хотелось сказать, что она должна отличаться, но очень часто мы в своей жизни видим, что она не отличается, бывает даже и хуже. А в идеале, ведь Христос принес на землю истину, принес свет. Если мы Его прославляем за каждой службы, говоря «Слава Тебе, показавшему нам свет», тем самым мы подразумеваем, и как учит православная церковь, что мир находится во тьме. И зачем Господь и являлся на землю? Чтобы нас просветить, даровать нам этот истинный свет, показать нам истину, и чтобы мы к этой истине одновременно шли и одновременно от нее освещались. Но это не всегда бывает. Этот вопрос отчасти ставил и преподобный старец Серафим Саровский, когда к нему пришел Мотовилов. И Мотовилов не просто к христианской жизни относился, а искал, в чем смысл истины. И, как преподобный Серафим Саровский говорит, вы у многих спрашивали, в чем смысл христианской жизни. В посте, в молитве, в посещении богослужения, в чтении литературы. И каждый, кто-то ему говорил, вот это важно, вот это важнее. Другой говорил, вот это важнее, следуя вот этому и вот этому. Но на самом деле преподобный Серафим Саровский сказал, что не в этом, это только средство к приобретению, к стяжанию Духа Святаго. Вот цели христианской жизни. То есть, чем мы должны, православные христиане, отличаться от других людей, от верующих людей, неверующих? Тем, что должна быть благодать Духа Святаго в нашем сердце. Она должна освещать, как маяк, всю нашу жизнь, должна светить. И этот свет, он должен быть виден для людей. Но мы не должны, конечно, стараться. А Господь говорит, если свечку поставили на подсвечник, то она будет светить и греть. Она не прикладывает каких-то усилий. Сам свет дает и радость, и тепло. Так же и здесь. Если правильно живет христианин, правильная духовная жизнь, тогда она должна и правильные плоды приносить. А если приносятся плоды плохие, то что же такое? Значит, дерево больное, если оно приносит плохие плоды. Вот на это необходимо обращать внимание. И как недавно сказал святейший патриарх Кирилл на встрече с общественностью в Карелии, он сказал, что очень часто надо задавать себе совершенно простые вопросы. Что я делаю? А для чего я это делаю? И постараться на себя смотреть со стороны. Мы себя не видим со стороны. А он предлагает нам, говорит, что необходимо смотреть на себя со стороны, уметь замечать свои недостатки и смотреть реально на свое состояние, на свои поступки, на свои мысли. Мы очень себя прощаем, а других осуждаем. А должно быть наоборот.
То есть главная все-таки мысль, что человек, который приходит в храм, он должен меняться. Меняться должен. И в какую сторону? Вот что он должен, то есть, ну, на себя посмотреть, да? Сурово так.
Да, Господь говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. То есть первый шаг – это покаяние. Если делается первый шаг из каких-то других целей, то, ну, может быть, человек потом и придет к покаянию, может, первый шаг был и неверен, но тем не менее, все здание строится на покаянии. Очень часто задают вопросы о молитве. А святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что во время молитвы должно быть два основных момента, на которые необходимо обращать внимание, и с помощью которых проверять, правильно человек молится или неправильно. Первое, он говорит, должно быть покаяние, а второе – внимание. Если чего-то этого нет или вообще этого нет, тогда это очень странно. Ну, допустим, молятся какие-то других конфессий, христиане или еще каких-то. И, возможно, нет этих. Идет молитва, ну, там, славление Бога, а есть там покаяние, есть там внимание. Если этого нет, ну, может быть, это просто сотрясание воздуха. Может быть, и так ведь. Так же, как и часто мы делаем, читаем «Отче наш» или «Символ веры», а потом не помнишь, на каком месте я остановился. То есть человек автоматически, у нас даже есть такое выражение, вычитывать правила. Мы же не начетники какие-то, что, ну, вычитал, и что, так это еще не значит, что ты помолился. Ты его прочитал, вот так же, как газету взял, прочитал, а ты
помнишь. Прочитал, что-то да, для себя отложил.
Галочку поставил, отложил, и все. То есть произошло изменение или нет? внутри тебя? Ты как-то стал более смиреннее, как-то прощать других или нет? Или...
Вот это главный результат, да?
Да. Ведь иудеи тоже старались соблюдать закон до точности. Но Господь говорит, что вы отцеживаете комара. То есть у нас тоже много правил православной церкви. Но эти правила должны для того, чтобы нас в первую очередь смирить, перевести к покаянию, чтобы самое главное даровать нам благодать, даровать милость нашему сердцу. Если мы чаще всего взываем Господи, помилуй нас грешных. То есть мы просим у Бога милости и в то же время осуждаем своих ближних.
Это уже нивелирует вообще, так сказать, сводит на нет все усилия, да?
Конечно. Можно помолиться там несколько часов, выйти на кого-то накричать там или прогневаться, и все. И все, что ты делал, это все зачеркнется.
Вот о молитве один из богословов наших современных, Осипов Алексей Ильич, говорит, что молитва должна быть умной. Ну, наверное, это не он говорил, а, наверное, говорили святые отцы. Что значит должна быть умной молитва? Вот, наверное, она должна быть вдумчивой, действительно, чтобы какой-то результат был после этой молитвы, чтобы человек для себя что-то вот отложил, да, и в душе, и в сердце, и в голове.
Ну, в первую очередь, святые отцы говорят о том, что когда мы читаем слова молитвы, особенно знакомые слова молитвы, наш ум должен эти слова не проскальзывать как-то, а стараться каждое слово внимательно прочитать, чтобы молитва отражалась в уме. Вот это как раз об этом и говорит. Да. А затем она, к чему? Это же ведь не конечная цель заполнить ум словословием. Нет. Конечная цель, чтобы на те слова, которые произносит ум, начало откликаться наше греховное сердце. И дальше святые отцы говорят, что если слова, произносимые в уме, начинают соединяться с сердцем, это уже другая стадия молитвы, это умно-сердечно. И тогда наше греховное сердце, оно как раз и смиряется, и откликается, плачет и так далее. Множество других благодатных даров, которые Господь... Ведь все грехи в нашем сердце находятся. Святитель Игнатий говорит, наше сердце – это как клубок змей, как гнездо змей. И они там могут спать, может одна змея вылезти, может быть сразу все закишеть. И это на всю жизнь. А молитвой, он говорит, молитва – это как бы такое, как меч, который мы посекаем, вот это вот, и не даем им голову подымать. А грязь, она и есть грязь. То есть необходимо очищать свое сердце через исполнение заповеди, через посты, через молитвы, через чтение литературы, через исполнение заповедей и так далее.
Главный смысл в том, чтобы сердце очистить, да, и с этим чистым сердцем идти к Богу.
Да.
Вернемся к этой теме. Что такое жить по-христиански? Что это значит? Вот человек, допустим, он после того, как он выходит, скажем, из храма, вот он пришел в храм, помолился, да, он выходит из храма. Значит, он должен как-то по-новому уже жить, быть новым, другим человеком.
Вот в Америке был такой подвижник, уже покойный, иеромонах Серафим Роуз, который много сделал для православной церкви. И есть такое описание одной американки, что она просто из окна смотрела, как некоторые молодые люди вместе с ним заходили в сарай, там что-то происходило, час-два, и потом они выходили оттуда с такими с очень светлыми, сияющими лицами. И это ее привлекло, она заинтересовалась, чем они там занимаются, и вот так она пришла в его общину. Получалось, даже со стороны человек видел, что люди собираются на службу, заходят, у них там какой-то небольшой был такой сарай молитвенный, в котором они молились, сами построили своими силами.
То есть даже храма как такового
не было. Да, это было в лесу. Но зато, когда они оттуда выходили, они все сияли, понимаете? У нас же как наоборот происходит очень часто в жизни, что мы какие-то очень серьезные, очень насупленные, всех осуждаем, и для нас самое главное наше собственное состояние, не видим ближнего, а этого не должно быть. Для чего мы идем общаться с Господом? Господь же дарует нам величайшую радость во время богослужения. Люди торопились, даже мученическую смерть принимали ради того, чтобы пойти на службу. С детьми бежали, хотя знали в древности, что их за это казнят. А мы очень часто воспринимаем это как какое-то обычное дело. Прошло там 2 часа, вышли и дальше своими делами побежали своими.
Нисколько не меняюсь.
Да. И это может происходить не то, что год-два, это может десятилетиями проходить. Человек даже костенеет в таком состоянии. Вот вроде бы что-то и делает, вроде и живет в церкви, а при этом становится еще более жестким, как и да. Поэтому, наверное, это так не должно быть.
Ну, а вот что нужно для этого делать? Потому что ведь это так на самом деле бывает, что люди выходят отнюдь из храма, не облагороженные, так сказать, душевно и духовно, а вот совсем действительно другого совершенно, так сказать, склада. Хотя к этому действительно ведь служение, богослужение призывает, и ты выходишь из храма, ты действительно должен быть другим человеком.
Да.
Почему такое все-таки происходит?
Очень часто, да, у нас потребительское отношение, в том числе и к духовной жизни. Мы стараемся что-то приобрести, нам что-то должен Господь дать, нам церковь должна дать, понимаете? Мы как в магазин приходим, и только в бесплатно. Еще что-то дай, еще что-то, все наши нужды исполни, а мы как ненасытные, все время нам что-то надо. На самом деле богослужение, то есть мы идем прославлять Бога. Литургия – это же благодарение. Благодарим Бога за все, за жизнь, за усопших, за своих друзей, за несчастье, за радости, за все. И приносим ту жертву, бескровную жертву. То есть мы как некоторую часть от себя отдаем Богу. Но мы об этом забываем, мы идем, пишем записки, ставим свечи, что-то… Да, и все, что-то нам… Господь что-то должен с нами сделать. А мы так и будем жить. Как в той притче, когда Господь многое простил, а человек вышел и за мелочь начал своего ближнего душить. Практически это на каждом шагу вот так.
Но это не значит, что мы живем, ведь то, что мы приходим и потом выходим вот такими не меняющимися, это не значит, что мы живем по-христиански отнюдь, так ведь?
Ну да. То есть может так потом произойти, что Господь на страшном суде, мы будем взывать Господи, Господи, а Господь скажет, и я вас не знаю. Поэтому, как в притче мытарей и фарисей, фарисей же правильно все делал. Мытарь хоть и грешил, но тем не менее у него было какое-то смирение и покаяние. Наверное, для этого, с одной стороны, мы идем каяться, с другой стороны, прославлять Бога, но и мы должны какие-то плоды приносить. Ведь Господь нас милует, значит, и мы должны миловать ближних, врагов, верующих, неверующих там, и так далее. Для нас все люди должны быть хорошие.
Вот существует такое понятие среди людей, которые еще не пришли в храм, которые еще не принесли покаяния, которые еще не воцерковились, что христиане – это люди слабые такие, несчастные такие, знаете, ну, старушки там 80-летние, так сказать, приходят там, или 65-летние. Вот и все. То есть вот что такое христиане. Вообще, что такое? Кто такой христианин? Вот на самом деле это такой слабый, какой-то никчемный, так сказать, несчастный человек.
Не скажу, что это слабость. То, что он видит свои слабости, это, скорее всего, хорошее зрение, и он наверняка зрячий, потому что тот человек, который не видит свою грязь, не есть хорошо. Это какой-то штамп, миф. Есть много приходов, где практически даже и пожилых людей нет. Сейчас, наоборот, другое течение. В нашей, в русской церкви очень много молодежи средних лет. То есть Господь для каждого, для только что рожденного ребенка, для старика, для ученого, для неуч, для военного, для преступника. Господь для всех. Поэтому надо зайти людям в храм и посмотреть по сторонам, кто стоит, и увидеть, что много молодых людей, красивых людей, которые познали Господа в своей жизни и стараются, прикладывают усилия, чтобы жить вместе с Ним, вместе со Христом. Потому что первый раз, когда начали называть верующих людей христианами, это было в Антиохии, в древности мы можем почитать, что христиане отличались в первую очередь помощью ближним, прощению. Если были какие-то эпидемии в стране, кто трудился в первую очередь и жизнь свою полагал, это были христиане. Сейчас по-разному строится церковная и духовная жизнь, не все так просто, но тем не менее у нас сейчас много хорошей духовной литературы, где мы можем найти ответы на свои запросы и все-таки себя, по словам Святейшего Патриарха, проверять, правильно я иду или неправильно, что в моей жизни происходит.
То есть вот то, что это слабое, несчастное, это, конечно, миф. И, может быть, это действительно вот как бы атавизм или какое-то последствие того, так сказать, времени атеистического, когда действительно остались вот среди верующих только одни, так сказать, бабушки, которые нам, собственно говоря, сохраняли веру. Но это было лет 20-30 назад, когда мы только-только, так сказать, стали восстанавливать веру, церковь.
Как это назвать слабо, если людей сажали, расстреливали? А женщины как бы слабый сосуд с одной стороны, а с другой стороны они веру сохранили, они не боялись ни крестить детей, да, внуков, отстаивать веру, отстаивать храмы, молиться. Разве это Слабость – это сила, а попробуй сейчас кому-нибудь предложи, скажи, хорошо, ты крестишься, начнешь в храм ходить, но тебя уволят с работы. И пусть современный человек и скажет, как он, согласится он или нет. То есть такое условие. Ты крестишься, и тебя выгоняют.
С работы. Да. Свои благополучные работы.
Покрестишься, ты пойдешь в храм. Он скажет, да нет, знаете, я, наверное, подожду там в следующий раз и так далее.
Так было оно, батюшка, так ведь было, да?
Так
вот в годы гонений.
Так даже не в годы гонений, уже после перестройки это было. У нас священники служат, и за венчание с работы выгоняли. Поэтому нет, на другой как раз видим пример. Да, много примеров вокруг нас, людей, у которых мы недостойны развязать шнурки на ботинках, понимаете? А мы этого не видим, мы себя в грудь стучим кулаком и говорим, мы хорошие, мы самые лучшие, надо смотреть и стараться. Увидел хорошее, возьми это себе в свою жизнь, вот преобразись хоть немножко.
То есть этих бабушек даже, которым сейчас 80 лет, которые отстраивали, восстанавливали храмы наше известное время, так сказать, как раз после перестройки, их отнюдь, конечно, нельзя отнести к этим, к слабым и к несчастным, потому что они действительно для нас сохранили веру, стойко сохраняли ее все эти годы. Вот и вера, мне кажется, вот благодаря им она сохранилась в первую очередь. Ну, конечно, и тем священникам, которые претерпели тоже в лагерях в свое время. Вот и были репрессированы, многие были расстреляны, мы знаем. Даже на нашем 12-м километре Московского тракта очень много, так сказать, жертв таких оказалось, которые, тем не менее, не отказались от веры. Ну, а уж примеры из истории первых христиан. Представляете, когда на них натравляли диких зверей, они не сдавались, тоже говорит о силе.
Ну, до сих пор вот люди в Италии ездят, смотрят, посещают катакомбы, где зарождалось христианство. Да и рядом с нами у нас вся страна полита кровью новомучеников. Просто мы этого не знаем, мы этим не интересуемся, но на самом деле были такие столпы величайшие, понимаете, у которых хватало сил служить, принимать сан и знать, что тебя скоро расстреляют, или просто надевать крестик и насмешки, побои, там, издевательства и так далее. Вот это были люди, действительно, кремни, с которых необходимо брать пример, а мы-то недостойных, мы очень живем расслабленно, в хороших, пока благоприятных условиях, но Господь, зная наше расслабление, может и послать нам способы, да, исцеления, да, поэтому тут уж не надо Господа испытать, благодарить Бога и стараться свою жизнь украшать христианскими добродетелями. Вот это наше истинное богатство.
Ну, а потом не только бабушек мы должны, наверное, вспоминать. Мы должны вспоминать и архипастырей нашей церкви. Вот пример такой очень яркий – это архиепископ Лука Войный Синецкий. Ведь смотрите, через какие он прошел тоже лагеря. Многоразовые были у него, так сказать, отсидки в этих лагерях. Потом возвращение, допустим, там к его деятельности хирурга. Потом снова садился. При этом получал премии даже государственные. Но потом его снова забирали в лагеря. То есть вот пример такой, и тем не менее человек выстоял, человек веру сохранил для нас. Вот этот пример, мне кажется, тоже говорящий очень.
Наш владыка, архиепископ Аркадий, с ним пострадавший. Собор всех святых земли российской посеявших, он дает нам величайший пример, начиная от младенцев и кончая патриархами. Поэтому все трудились, и с одной стороны, было время безбожие, и в то же время на нашей святой земле росли такие дивные колосья. Поэтому надо их молитвенно призывать, понимать, что мы недостойны их, а стараться молиться, чтобы они нашу веру укрепили.
Значит, человек приходит в храм, часто очень вот он унывает, что ли, по поводу того, что он не может там бороться со своими страстями, грехами. Так вот, уныние, это считается ведь большой грех. Большой грех, да? Но вот как вот с ним бороться тоже?
Потому что люди путают покаяние с унынием. Святые отцы говорят, что покаяние называют радостворным, то есть приносит радость, растворяет радость. Одновременно человек видит свои грехи, кается, но в то же время Господь прощает и дает ему радость. А мы очень часто путаем каяние и удаляемся вот в унылое состояние, вот ходим с унылыми лицами и думаем, что вот это и есть наш труд. На самом деле уныние – это страшный грех. После него идет отчаяние, а после отчаяния – самоубийство. То есть практически это уже грань. С унынием лучше вообще не заигрывать. Да, сразу отгонять.
Молитвой
отгонять. Молитвой, прославлением Бога. И следить за собой. Нет нам причин, чтобы унывать. Мы унываем из-за мелочей, понимаете. Любой малейший какой-то недостаток приводит нас в расслабление, в уныние. Тут плохо, это плохо, ну все плохо. Так такого же не может быть. Мы думаем, вот раньше было хорошо, раньше, а на самом деле раньше еще было хуже.
Мы же не знаем, да, как было.
Конечно. Ну, к примеру, там говорят, вот преступность. А раньше в школу идешь и не знаешь, вернешься или нет. Или тебя волки съедят, или преступники в лесу убьют. Просто для того, чтобы пойти в школу. Это было на Руси так. Человек идет и смотрит, есть где-то там, особенно зимой, добежит он или нет, стая волков догонит его или нет. Но ради знаний человек ходил, дети ходили.
И разбойников тоже, вот говорили же, тать такой, грозный тать, в лесу тебя стережет. То есть это же не придуманные, не сказки, это на самом деле было на Руси.
Да, всегда все было, вот, и поэтому тут не надо говорить, что вот сейчас вот так вот, ну, совсем плохо, и из-за этого мы, так сказать, и не трудимся. Всегда было и хорошее, и плохое, но человек свободный, свободное существо. Еще в Ветхом Завете Господь говорит, что вот тут ты выбирай или благословение Божие, или проклятие. Вот это два пути, на которые нам предлагаются в этой жизни. Господь зовет нас в Царствие Небесное, а дьявол нас пытается совратить в свое царство, будем так называть.
А человеку дается воля выбрать, да?
Свободная воля, да, которую даже Господь не насилует, но Он предлагает. И поэтому человек хоть и немощное существо, но Господь за человека пролил свою кровь и дарует нам величайшие силы, даровал святым мученикам переносить.
Святым мученикам, святым царственным страстотерпцам, которые действительно уж преодолели такие муки, такие испытания, такие жестокие, так сказать, и смерть-то приняли, в общем, достаточно такую мученическую очень.
Да, у меня даже такой случай в моей практике был буквально в течение этого года. Немножко его знал, человек уже пожилой, и его посадили в тюрьму, и дали очень много лет. И вот как раз я решил ему принести и дать почитать книгу святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы. Там подробно было описано, как она переносила страдания и так далее. И он потом, конечно, вернул с большой благодарностью и как-то смирился со своей судьбой и понял, что это действительно рука Господня по отношению к нему. То есть вот мы видим перемену на примере, с одной стороны, очень хрупкого, красивого сосуда святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, но при этом в этом хрупком сосуде была такая сила веры, что многим мужчинам не хватит на жизни так и поступать сил.
Мужчина взял даже пример, так сказать, вот для себя.
Да. Вот, то есть мы видим, как Господь даже в немощный сосуд вливает такую благодать. Ну, представьте, если человека сбрасывают в шахту, он сам лежит раненый, еще гранаты сбрасывают. При этом он думает только о том, чтобы перевязать рядом упавшего человека. И умирает, прославляя Бога. Понимаете, вот это сила духа. Вот это сила человеческой.
Это пример, это пример такого христианской такой жизни. И действительно, вот и силы, и отнюдь, так сказать, это не говорит о том, что христиане вот, слабые и вообще там безвольные, несчастные люди. Ну что ж, а вот зная о том, что вы несете служение и в колонистском храме, и у вас много таких духовных, так сказать, чад, людей, которые окружают вас, ну, там вообще не находятся. Можно ли в колонии жить по-христиански?
Ну, конечно, так везде можно жить. Ведь мы знаем пример святого Илариона Троицкого, священного ученика, который жил на Соловках, там было много архиереев, кстати, многие священнослужители, как есть у нас описание, ну, пребывали в печали, где-то, может, и в унынии из-за таких скорбных обстоятельств. А он ходил, прославлял Бога, общался с уголовниками, находил к ним какие-то подходы, языки, ободрял своих сослуживцев и так далее. То есть мы видим яркий пример, что даже за стенках Господь посещает человека, потому что, ну, мы знаем, Господь сам находился за стенках, сам был в тюрьме.
Так он не призывал посетить даже тех, кто находится за стенках.
И поэтому, наоборот, если человек понимает руку Господню, вразумляется от тех несчастий, как мы считаем несчастьем. Многие же благодарят потом, когда уже приобретают некоторый духовный опыт, они говорят, что да, слава Богу, что я сел в тюрьму, что это Господь меня так посетил, я приобрел гораздо больше, чем я приобретал якобы на свободе.
Чем потерял.
Да, поэтому свобода – это когда человек избирает добро, понимаете? А когда человек избирает грех, это не свобода, это рабство. Поэтому можно находиться на свободе, но грешить, то есть быть рабом дьявола. Можно находиться в сложных, в больнице, в обстоятельствах, за стенках, еще в каких-то других скорбных обстоятельствах, но при этом быть свободным, потому что человек будет ощущать руку Господню рядом. Очень часто через искушение мы познаем, что Господь-то на самом деле не где-то далеко. Он рядом, только Он ждет, когда мы начнем действительно сильно молиться Ему и Его призывать.
То есть это вот когда вот по правилам там, да, то так ведь законники поступали, по сути дела, да, вот имеется в виду иудеи, да? Ведь, пожалуйста, они же вроде как все правила выполняли, тот же вот фарисей.
Конечно, поэтому правило – это средство, средство к приобретению благодати. Еще если, раз, да, если, да, если благодать не приобретается, значит, что-то делаем неправильно. Поэтому все очень просто на самом деле. Я бы хотел призвать, чтобы мы не усложняли свою жизнь. Напомню слова преподобного Серафима Саровского. Он говорит, Евангелие – это очень, говорит, простая книга. Он говорит, очень простая. Для нас это где-то, может быть, слова звучат странно, потому что мы считаем, что там что-то очень сложно как-то и так далее. На самом деле делать добро – это очень просто. И христианин призван к тому, чтобы делать добро для себя и для ближних. Поэтому давайте этими правилами не усложнять свою жизнь и не усложнять жизнь своим ближним, своим детям. Мы, бывает, им такое наговорим, такие нравоучения читаем, что они потом за голову хватаются и говорят, нам ничего не надо, спасибо, достаточно. Вот, поэтому мы сами должны себя исправлять, только следить за собой. Если ты живешь в простоте, если ты смиряешься перед обстоятельствами жизненными, если ты стараешься стать лучше, то разве Господь не примет эти усилия? Примет, да и дарует еще больше.
Ну, то есть пример нужно подавать вот такой христианской жизни для окружающих, для своих ближних, так ведь еще плюс ко всему?
Да, ну, это будет, как бы, можно сказать, побочное явление. То есть, если, допустим, человек едет аккуратно на автомобиле, он же не старается научить всех водителей ездить аккуратно. Он просто старается для себя. Но в то же время те водители, которые его окружают, они как-то хотят, они не хотят, где-то подстраиваться, есть такое выражение, под стиль вождения, понимаете? Но также и здесь. Надо заботиться о спасении собственной души, но при этом, как преподобный Серафим Саровский говорил, если человек стяжит Дух Святой, то тысячи людей вокруг него спасутся. Самопроизвольно, можно так сказать, понимаете? Потому что в этом человеке будет благодать. К этому человеку и тянутся люди. Люди же тянутся к добру и так далее. Дети, вот они же очень быстро определяют. Им не надо каких-то теоретических рассуждений. Они к этому побежали, от этого сторонятся и так далее. Понимаете? Потому что они чувствуют, что в этом человеке что-то есть. Также и мы должны быть открыты миру, стараться жить в этом мире, но не смешиваться с его грязью. Для этого церковь и существует, призывает к чистоте и определенными даже теми же правилами и так далее. Она старается содержать его в чистоте, как бы исправляет нас Господь через церковь. Поэтому надо жить и радоваться.
Спаси, Господи, батюшка. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит, всего хорошего.
Спасибо вам еще раз за эту беседу. До свидания.